Тема сегодняшней проповеди – «Темная сторона Луны» или «История про то, как Бог посылает злого духа». Такое название проповеди не говорит о том, что у Бога есть скрытое зло или какая-то тайная злая сторона. Потому что в Библии мы читаем в первом послании Иоанна, 1 глава, 5 стих сказано, «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Но сама тема довольно темная. За весь период моей христианской жизни, а я уже с Господом почти 25 лет, то есть четверть столетия, и за все это время я никогда не слышал еще проповеди ни на одну из этих тем. Бога, который посылает злого духа. Мы слышим проповеди о том, как Бог любит, как Он выходит навстречу моим нуждам, как Он готов позаботиться обо мне, поднять меня и принять таким, как я есть. Но тут вдруг мы читаем про Бога, который посылает Слово Духа. Что это? Как это? Сегодня мы посмотрим. Но вначале давайте глянем нашу историю, которая записана в книге Судей, 9 глава. История пойдет про Авимелеха. Он был сыном Гедеона и родился от женщины из Сихем. Он реально понимал, что у него нет никаких шансов, чтобы иметь какое-то влияние в своем обществе. И дальше он устраивает очень плановый, хорошо спланированный заговор. Он отправляется к родственникам своей мамы и говорит: «Ребят, я же ваш родственник, вы в курсе». Говорит: «Вы понимаете, если я буду царствовать или эти ребята, их 70, я один, подумайте». Родственники его поддерживают. Завоевав влияние своих родственников, он обращается к жителям, знатным жителям Сихема и говорит: «Ребят, вы опять, взвесьте, просто посчитайте, подумайте. Знать города Сихема, старейшина города дает ему денег, и он на эти деньги нанимает, сегодняшним бы языком мы сказали, безбашенных людей, которые отправляются в дом Гедеона, хватают 70 его сводных братьев, за исключением одного, и убивают по-скотски на одном месте». Это не было таким нападением, жестоким нападением, когда их там где-то нашли, там и зарезали. Нет, их схватили всех вместе и порешили на одном месте. Но Бог не оставляет зло ненаказанным. Как Он это сделал, мы сегодня узнаем. Сегодня мы извлечем для себя два урока. Два урока, которые будут касаться, во-первых, меня по горизонтали, то есть отношение человек-человек, и по вертикали отношение человек-бог. В отношении человек-человек мы узнаем, что сеет человек, то и пожнет. Как аукнется, так и откликнется. А по вертикали мы сегодня узнаем, как поступать так, чтобы не сделать Бога своим врагом. Итак, первый урок. Что сеет человек, то и пожнет. Когда мы думаем об убийстве, которое сделал Авимелех, сын царя, что значит его имя. Представьте, да? Вы подходите, здороваетесь. «Здравствуйте, я Сергей, а я сын царя». Что он делает? Это жестокость, которая не вписывается просто в сознание. Мы не можем себе представить. Он, как я уже сказал, по-скотски убивает всех этих своих сводных братьев. Знаете, почему по-скотски? Потому что там привалили камень, и именно на камне резали скотину. Использовался, скорее всего, черный такой базальтовый камень. Его можно сегодня встретить в Капернауме много. Он больше, крупнее, материал более прочный по сравнению с известняковым, таким бежевым, слоновой кости камни. И вот, когда резали скотину, ее просто прижимали к этому камню и просто перерезали горло. И вот что он делает. Он точно так же на одном камне, приводя одного брата за другим, режет. Просто этот камень был залит кровью. И вы скажете: «Как?» Но вспомните, что раньше когда-то сделал его отец Гедеон. Когда он преследовал своих врагов, мадианитян, в погоне его, скажем, воины ослабели, и они нуждались в помощи. Они обратились к одному, к другому городу за хлебом и водой, и те, ну, может, перепугались, знаете, отказали ему. И он говорит: хорошо, ребята, хорошо, я это запомню. Вот я, когда вернусь, то вы узнаете. И он действительно возвращается. Он словил пацана, юношу, выписал у него все имена 77 старейшин, и потом по-зверски их убивает. Просто по-животному. Проходит немного времени, и то же самое случается с его сыновьями. По-скотски, на одном камне, убивает всех его детей, за исключением одного. Я могу себе представить, что если сам Авимелех не резал своих братьев, не убивал, то, наверное, стоял рядом и наблюдал, как вот происходили эти события. И вот здесь он, видно, помнил, видел этот окровавленный камень. Интересно, что Бог делает позже. Когда между Авимелехом и жителями Сихема был союз, кажется, договорились, деньги дали, ты армию нанял, ну что, казалось бы, еще, живи себе и царствуй. Но Бог здесь как раз посылает злого духа, и их отношения превращаются в конфликт и постоянное противостояние. И вот он нападает на Сихем и убивает жителей, которые работали в поле. Позже они, спасаясь бегством, забираются в башню, чтобы укрыться. Но он не останавливается. Он рубит дрова, собирает эти ветки, хворост подносит к деревянным воротам, дверям этой башни, для того, чтобы подпалить. И в этот самый момент женщина, жительница Сихема, бросает ему на голову жерновый камень, обломок жернового камня. Жернова тоже делались из черного базальтового камня. Я могу себе представить, когда он подкладывал эти дрова, наклонился, чтобы подпалить, и вдруг чувствует удар по голове, отходит и видит тот же черный камень, который когда-то он видел раньше, и на котором убивал своих братьев. Что сеет человек, то и пожнет. Бог поругаем не бывает. Это не единственный случай, когда в Библии мы встречаем последствия того, что человек съел и чего ему приходится пожинать. Патриарх Иаков был обманщиком. Именно это значило его имя. Для того, чтобы получить благословение, он обманывает отца. Позже убегает к своему дяде Лавану и должен жить там, опасаясь своего брата. И вот когда он у него проработал 7 долгих лет, чтобы жениться на Рахиле, утром он просыпается и вдруг в постели видит другую женщину. Он приходит к своему свекру и говорит: ты что наделал? Что это такое? А тот ему: а ты зачем папу обманывал? Говорит: ничего, не переживай, еще 7 лет поработаешь и возьмешь себе другую жену. Иаков должен был пережить в своей жизни обман на своей собственной шкуре, как когда-то он обманул отца, теперь его обманули. Позже, когда он проработал долгих 14 лет, он спрашивает, наконец, своего дядю Лавана, говорит: а когда, говорит, я ту зарплату получать буду? Я, говорит, работаю, а денег не вижу. Если вам, допустим, там задерживают оплату на месяц или на 2, вы возмущаетесь. А Якову задержали на 14 лет. Дядя Лаван говорит: хорошо, нет проблем, еще 6 лет поработаешь, денег себе заработаешь, счастлив будешь. Заключают договор, Яков пашет, пашет, Бог был милостив к нему, дает ему благословение в деле рук. Дядя приходит и говорит: слушай, я передумал. Мы говорили про черных овец тебе в награду. Будут не черные, будут в крапинку. Ну хорошо, в крапинку, так в крапинку. Он снова работает, снова трудится, не покладая рук. Снова приходит дядя, видит, что в крапинку овец больше, чем черных. Он говорит: я снова передумал. Говорит, будет в пятнышко. Все твое в пятнышко, бери, нет проблем. И так Яков говорит, что Лаван его обманывал 10 раз. И говорит, отмечая, что если бы не Бог, то я, говорит, остался бы голый босс. Ты отпустил бы меня ни с чем. И так 20 лет постоянного обмана. Может, хватит? Нет. Бог заставляет пожинать то, что ты сеял. И позже его собственные дети обманывают его. И когда он узнает, что его любимого сына, увидев его окровавленную одежду, казалось, растерзал зверь, какой больший обман можно пережить? А оказывается, что братья продали своего меньшего, любимого сына Якова Иосифа, обманув его еще раз и еще раз. Что сеет человек, то и пожнет. Подобное произошло и с Давидом, когда он, увидев на крыше своего дома, потому что дом его находился недалеко от Иерусалимского храма, на возвышении, и он мог видеть весь окрестный город. Он увидел красивую женщину, которая купалась, посылает людей, которые ее привели, и изнасиловав ее, он собирается сделать ее своей женой. Но надо что-то делать с мужем. Он хитростью убивает мужа и думает, что ну все, дело шито-крыто, я ж царь. Что вы тут мне сделаете? Но Бог знает, как наказать зло. Приходит пророк, который обличает Давида и говорит, что ты будешь бегать от своего собственного сына. И если тогда он убил Урию Хитиянина, жену Версавии, то позже его собственный сын, от которого он бегал, искал его жизни, пытаясь убить отца. И если Давид тайно изнасиловал Версавию, то Бог делает так, что среди бела дня, под солнцем, на крыше, посреди Иерусалима, его собственный сын насилует, и не одну, а 10 жен Давида. Что сеет человек, то и пожнет. Что сеет человек, то и пожнет. Практически. Нужно понимать, что все наши слова, дела имеют последствия. И как аукнется, так и откликнется. Помните, как Христос говорил, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Но если кто-то скажет, что я уже много ошибся, и есть поступки, есть слова, есть дела, то, о чем я очень сожалею, хотел бы отмотать обратно, что мне делать? Бог милостивый, вы можете молиться и просить Бога о помиловании, чтобы Он те обстоятельства, которые могут вас постигнуть, смягчил. Но теперь давайте посмотрим про злого духа. Так, первый урок мы извлекли, что сеет человек, то и пожнет. Думайте, что вы говорите и делаете, потому что все ваши действия, слова и поступки будут иметь последствия. В 9 главе, этой 9 главе книги Судей, 23 стих мы читаем о том, что Бог посылает злого духа. И можно подумать, что это бесовский, какой-то сатанинский дух, который приходит от Бога. Но нет. Этот злух, дух добрый, этот дух Божий, Бог посылает этого духа, но со злой миссией, с недоброй миссией. Этот злух, дух должен был принести зло в отношения между Авимелехом и жителями Сихема и поссорить их. О, это не совсем понятно. Это как? Давайте мы разберем с вами три истории. Мы посмотрим три ситуации, где подобные вещи происходят для того, чтобы извлечь урок для себя. И первый, на кого мы посмотрим, это фараон. А, собственно, сами будем учиться извлекать урок, как жить так, чтобы не сделать Бога своим врагом. В книге «Исход» не раз говорится о том, что Бог ожесточит сердце фараона. Он отправляет Моисея с миссией и говорит, ты придешь, но фараон тебя слушать не будет. И я сделаю так, чтобы он тебя не послушал. Вот это миссия. Моисей приходит к фараону, говорит, так говорит Бог евреев, отпусти народ мой. Фараон, соответственно, очень неадекватно реагирует. Он говорит, кто такой Бог, чтобы я послушал его? Мы-то не понимаем, почему. Но сам фараон, он считал себя Богом. Он считался сыном Божьим. Богом Ра или Птах. И вот здесь ему, Богу, фараону, бросил вызов какой-то бог евреев. Вот этих жалких рабов. Вот эти, которые мне глину месят. Да я вам сейчас покажу, кто здесь Бог. И Бог говорит, хорошо. Говорит, ты делаешь себя Богом? Ну, давай. Говорит, я умею играть в эту игру. Давай сыграем. И вот в послании к римлянам, 9 глава, 17-18 стих, апостол Павел пишет. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. И так, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. В этом случае злой дух от Бога не смягчил сердце фараона, не дал ему покаяния. Бог сказал, ну хорошо, пройди эту дорогу до конца. Мы знаем, чем эта история закончилась. В Библии сказано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, пишет Иаков 4:6. Не покоряясь Слову Божию, мы противопоставляем себя Богу и враждуем с Ним. Мы выступаем как боги и говорим, а ну давай, а ну посмотрим, а кто ты тут, а что ты можешь? Да я тут сам Бог. Бывший старший пресвитер по Луганской области Анатолий Арсентьевич Бережной рассказывает, что когда они, это еще было во время Советского Союза, пытались построить в Северодонецке, в городе, который был построен на песке, церковь, который был образцово-коммунистическим. Даже конструкция зданий на городе напоминала буквы СССР. Соответственно, им сказали, да вы что, в советском коммунистическом городе не место баптистам. И сказали, идите он там в село Метелкино. Это поселочек, который находился в 15-20 минут ходьбы. Ну, где-то вот как может Романовка от нас. Когда они пришли туда к председателю поселкового совета и спросили, можно мы вот участочек возьмем, дачный участочек, чтобы построить здесь церковь? Председатель поселкового совета сказал, никогда, только через мой труп. И Анатолий Арсентьевич говорит, и Бог не возражал. Через некоторое время он умер. А другому председателю достаточно было ума, чтобы не выступать против Бога. Вольтер, известный философ и писатель, поэт, заявлял, что через 50 лет после его смерти христианство исчезнет как такое. Интересно, что через 50 лет после его смерти на его печатных станках тиражировали Библию. Когда-то то же самое Никита Сергеевич Хрущев обещал, что в музее атеизма будут показывать Библию, а христианство перестанет существовать. Сегодня многие не знают, кто такой Никита Сергеевич Хрущев. Кто это? А христианство существует. Практический вывод, который мы можем и должны сделать для себя. Не делайте себя фараоном. Не ставьте себя Богом. Сегодня есть много таких башков в семье, в офисе, в школе, на работе. Знаете, как в истории у одной женщины, верующей, муж был неверующий, и он всегда злился, когда она говорила, ну, Бог даст. Вот однажды, когда она накрывала ему есть, говорит, сейчас Бог даст, мы тут сядем, покушаем. Он, да что ты тут, Бог даст, вот сейчас сяду и буду есть. Садится он, есть, тут так раз звонок в дверь, бз. Он идет, открывает, тут милиция. Говорит, пройдемте с нами, пожалуйста. Забрали его. Жена волнуется, ночь проходит. Наутро вдруг звонок в дверь, бз. Она подходит, такая вся растревоженная, спрашивает, кто там? В ответ слышит, Бог даст, муж твой войдет. Чтобы не быть такими фараонами, не делайте себя богами. Может быть, вы подумаете, это вот как в случае с фараоном касается таких открытых, явных, безбожников и атеистов. А как быть с людьми верующими? Посылает ли Бог верующим злого духа или духа со злой миссией? Посмотрите, вот Саул был возрожденным человеком. Почему я так говорю? Потому что в первой книге Царств, 10 глава, 6 по 10 стих, первая книга Царств, 10 глава, 6 по 10 стих написано. «И найдет, — говорил Самуил, — на тебя Дух Господен, и ты будешь пророчествовать с ними, послушайте, и сделаешься иным человеком. Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему, слушайте снова, иное сердце. И сбылись все те знамения в тот день. Когда пришли они к холму, вот встречает их сон пророков, и сошел на него Дух Божий. И он пророчествовал посреди них». То есть, мы бы сказали, нашим сегодняшним языком произошло полное возрождение Саула. Его сердце переменилось, он стал другим человеком, но происходит печальное «но». Саул нарушает Слово Божье. В 13 главе этой же книги Царств, с 13 по 14 стих мы читаем. «И сказал Самуил Саулу: худо ты, плохо ты поступил, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое было дано тебе. Ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». И нам кажется, ну, может, это не так серьезно. Ну, чуть-чуть, ну, пустяк. Ну, мы же все ошибаемся. Ну, Саул тоже ошибся. Ну, не сделал. Может, как-то оно с рук-то сойдет. Но посмотрите, как Бог чувствует, когда Его слово, Его повеление нарушается. Вот что я читаю. Первая книга Царств, 15 глава, с 10 по 11 стих. «И было слово Господне к Самуилу такое: жалею, что поставил я Саула царем». В этом случае Бог не жалеет о том, что Он принял решение сделать его царем. Бог, сказано в Библии, не человек, чтобы ему раскаиваться или изменяться. Скажет ли он и не сделает. Бог не сожалел о том, что он поставил Саула. Но здесь использован человеческий язык, чтобы показать, как Богу неприятно, как ему горько, когда кто-то не слушает, не исполняет его слово. То есть это не пустяк, это не мелочь. Для Бога это важно. И вот неисполнение этого слова вызывает боль у Бога. Мы читаем: «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». Но посмотрите, как видит ситуацию Саул, как он говорит. Я читаю из 15 же главы, 13 стих. Саул говорит: «Я исполнил слово Господа». И когда его Самуил упрекает, то он оправдывается и говорит: «Так как народ пощадил лучше из овец и волов для жертвоприношения Господу, Богу твоему, прочее же мы истребили». А вот как Бог оценивает ситуацию. Вот Божий взгляд. 15 стих. «Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа?» И вот теперь наступают последствия за то, что Саул не исполнял Слово Божье. Последствия. Первая книга Царств, 15 глава, с 22 по 23 стих. «И отвечал Самуил: неужели все сожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как и волшебство. За волшебство в Ветхом Завете побивали камнями». И Самуил приравнивает и говорит: непокорность, непослушание Божьему Слову – это такой же грех, как и волшебство. И непослушание – такой же грех, как и идолопоклонство, за которое также наказывали смерть. И вот что происходит. «За то, что ты отверг слово Господа, он отверг тебя, чтобы ты не был царем». И вот 16 глава, 14 стих говорит следующее. «А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. То есть мы видим, что не Дух Святой причинял зло, но Господь забирает Дух Святой у Саула, когда тот согрешил и продолжал не слушать дальше Слово Божье. Может быть, Давид, который наблюдал, как страдал Саул, позже, когда сам согрешил, просил: «Господи, Духа Твоего не отними от меня». И вот когда Бог забирает Духа Святого, то Он посылает Духа злого. Духа от Бога, который добрый сам по себе, но миссия Его злая, задача Его злая. И Он удручал Саула. Он причинял ему физические, эмоциональные страдания, которые должны его были заставить сожалеть о том, что он сделал. Последствия были печальные. У Саула развивается подозрительность. Мания преследования. Интересно то, что он ел и спал только с оружием. Даже во время обеда он один раз запустил копье в своего собственного сына. Приступы неконтролируемой ярости, жестокости даже по отношению к собственному сыну. Депрессия, чувство одиночества и обреченность. Невменяемое поведение. Мы читаем о том, что он бесновался в своем доме. Обращение к оккультизму и самоубийство. Какой практический вывод здесь мы делаем для себя? Как верующий человек, я не должен пренебрегать Словом Божьим. Практически нельзя оправдывать себя, как оправдывал Саул. Типа, я не ворую, я просто взял бумагу с офиса. А что, нельзя? Разве я ворую, когда не плачу за проезд? Я не клевещу, я просто новости пересказываю. Или типа, я не соврал, просто не договорил. А иные оправдывают свой грех. Разве я один такой? Или, а они больше меня грешат? Или, пусть бы на моем месте попробовали? Или, я не пью и не выпиваю, я просто отдыхаю с алкоголем. Вот это все пренебрежение, как у Саула. Я сделал, что ты сказал, что еще надо? И Божье огорчение от неисполнения Слова Божия имеет серьезные последствия, когда вы делаете себя врагом Бога. И Бог делает следующее. Он забирает своего духа и посылает злого духа. Духа от Бога, но со злой миссией. Мы думаем, ну кто же это третий, на кого Бог посылает своего злого духа, или это злое действие? Это не раскаявшиеся грешники. Я мог бы прочитать этот отрывок и в синодальном переводе, но мне показалось, что современный перевод звучит более доступно. Это отрывок из первого послания Фессалоникийцам, 2 глава, 11 стих. Фессалоникийцам, 2 глава, 11 стих. Здесь сказано: «Потому и посылает Бог таким людям сильное заблуждение, чтобы они поверили лжи». Потому Бог и посылает этим людям сильное заблуждение. Мы привыкли, что Бог посылает своего Духа Святого, который просвещает ум, открывает сердце, дает покаяние. Но здесь Бог посылает сильное заблуждение, чтобы они верили лжи. О ком же идет речь? Это люди, которые будут жить в последнее время, и те, которые примут Антихриста. Это те люди, которые отказались принять Божью истину. И избрали ложь. И тогда Бог говорит: хорошо, вы не захотели истины для своего спасения. Тогда Бог посылает этого духа, который становится духом заблуждения. Но сегодня может происходить то же самое. Когда человек неверующий, не раскаявшийся, ходит в церковь, читает, может, даже Слово Божие, приобщает себя к верующим, но верующим не является. Такой человек может испытывать на себе это действие злого духа. Посмотрите, Я хотел бы предложить вашему вниманию отрывок из послания к евреям, 6 глава с 4 по 9 стих. Евреям, 6 глава с 4 по 9 стих. «Ибо невозможно, однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезна тем, которым и возделывается, получает благословение от Бога, а произвращающая тернии и волчицы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя так и говорим». На первый взгляд кажется, что в этом отрывке говорится о верующих, о тех, которые действительно знают Бога, но отпали от Него. Там дается 5 характеристик, но это лишь на первый взгляд. На самом деле речь идет больше про людей, как, знаете, 12 соглядатаев, которые были посланы от израильского народа в обетованную землю. Эти 12 соглядателей прошли землю от севера до юга. Они рассмотрели все, были в восторге от того, что увидели. Принесли даже своими руками плоды. А потом говорят, разворачиваемся и идем в Египет. Ребята, да вы что? Что с вами? Вы же сами своими глазами землю видели, руками плоды принесли. Куда вы собрались? Вперед! Зачем? Не идем в Египет. Как мы читаем здесь, вместо того, чтобы пойти в Ханаан, они пошли в Египет. Вместо того, чтобы принять спасение, принести плод покаяния, они дальше распинают Сына Божия и ругаются Ему. Это неверующие, которые, хотя и приобщились к собраниям верующих, но так и не стали, так и не сделались верующими, не принесли плод покаяния. Почему я так говорю? Давайте посмотрим этот отрывок из послания к евреям. Мы читаем, ибо невозможно однажды просвещенных. И мы думаем, ну, наверное, это верующие. Но откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 9 стих, где сказано о Христе. «Был свет», 1:9 Иоанна. «Был свет истинный, который просвещает», послушайте, «всякого человека, приходящего в мир». То есть Бог посылает свою истину для всех. Нету ни одного, без исключения, ни одного человека, который бы не узнал Божью истину. И вот эти люди, они узнали эту Божью истину. Они услышали Евангелие, но смотрите, дальше что с ними происходит? «И вкусивших». И мы думаем, наверное, здесь говорится, как вот здесь в отрывке сказано, «и вкусивших дара небесного». Может, здесь они уже верующие? Но дело в том, что евреи, тут чуть-чуть грамматики, когда говорили, что он съел что-то, то это было в родительном падеже, как наелся чего? Хлеба. То есть насытился, полностью усвоил. Или винительный падеж, когда только попробовал. Вот в этом случае как раз используется винительный падеж. То есть они не съели, не усвоили это спасение, дар небесный. Они его попробовали на вкус. Они сказали, да, в этом что-то есть. Но спасение не стало их частью. Смотрите дальше. Они стали причастниками Духа Святого и сил будущего века. То есть они причастились, знаете, они не выпили это полностью, они вкусили это отчасти. Они испытали на себе действие Духа Святого. Они услышали Слово Божье и увидели силу Божью в действии. Как однажды одна женщина рассказывала мне. Мы ехали вместе в одном поезде. Это было давно, я даже не помню ее имени. Но она рассказывала мне и говорила, ты знаешь, мне так всегда приятно, когда я нахожусь в собрании верующих. Мне нравится ваше пение. Мне нравится ваше слово. Мне нравится ваша атмосфера. То, что вы делаете, как вы относитесь друг к другу, это просто подкупает. Я чувствую на сердце такой мир. Но и вот эта женщина, мой собеседник из поезда, она не стала верующей. Но я говорю, так а что вам мешает? Давайте же, присоединяйтесь, становитесь частью верующих. Будьте и сами верующие и принесите этот плод покаяния. Но у нее был какой-то бизнес или еще что-то, я уж точно не помню, что что-то я удерживала, поэтому было вот это но. Вот эти люди, о них читаем мы, имеют серьезное предупреждение. Для тех, кто узнали истину, но продолжают грешить, образно говоря, продолжают распинать Сына Божия. Они вошли в Ханаан, они увидели Его, но развернулись и пошли в Египет. Да куда же вы, ребята, ну что вы делаете? О таких людях сказано, что земля такая близка к проклятию. Я долго колебался, приводить этот пример или нет, но думаю, его стоит сказать. Я наблюдал за этим человеком долгое время, несколько лет. Скажем, зовут его Вадим. Это не из нашей церкви, но я не буду называть имя, потому что у нас есть трансляция, и наши проповеди смотрят не только в Ирпене. Назовем его Вадим. Это человек, которому я свидетельствовал, которого я призывал к покаянию, за которого я много молился. И казалось, в этот какой-то момент он действительно обратился к Богу. Он говорил, что он исповедовал Иисуса своим Господом. Тем более, что мама его была верующая и много молилась за него. Но позже я стал наблюдать, что в жизни его не было плодов покаяния, не было результатов, не было видно возрожденной жизни. Он не хотел читать Библию, он не хотел общаться с верующими, он мог проспать на собрание. Это были тревожные звоночки. И я говорил ему, так не надо. Закончилось это тем, что он вернулся к тому старому греху, от которого избавился. Потом вел себя беспорядочно, настолько беспорядочно, что пришлось вызывать полицию, чтобы его забрали из церкви. Закончилось очень плохо, когда он попал в психушку. Его накачали психотропными. И потом он, я уже смотрел, сидит такой, как трава. Такой потусклый взгляд, ничего не выражающий. Такое, как у робота поведение. Это серьезное предупреждение. Земля, многократно пившая сходящий на нее дождь, и не произвращающая добрый плод, друзья, близка к проклятию. Это серьезно. Не делайте Бога своим врагом. Какие практические выводы мы можем сделать здесь для себя? Примите истину для своего спасения сегодня и сейчас. Не откладывайте это на завтра. Пророк говорил, сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. Раз. Второе. Не можете служить Богу и Вельзевулу, говорил Христос. Подчините себя Слову Божию и следуйте Его воле. Хватит быть и умной, и красивой, надо выбирать. Не нужно теряться и между здесь и здесь. Помните, как Христос сказал, не моя воля да будет, но твоя. Когда должен произойти этот момент, когда вы скажете, Господи, вот я свое я, свои амбиции, мои планы, вот я подчиняю Тебе. Вот как Ты скажешь, так и будет. Вот это вот плод покаяния. И разорвите всякие связи с грехом. Помните хорошее свидетельство Саши Ружинского, который рассказывал, что он ходил в церковь, даже проповедовал другим, свидетельствовал о Боге, а сам у себя на чердаке коноплю держал, пучочек, ну как же ее выбросить? Она ж с голландских семян высеяна. Ну шо, это ж рука не поднимается на такое. И позже все вот эти канатики, которые оставались, превращались в стальные тросы, которые затягивали его назад в грех. Обрежьте эти греховные ниточки сейчас для того, чтобы всем сердцем посвященно следовать за Богом. То, к чему я призываю, это думайте, что вы сеете. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ним. И исполняйте то, что говорит Бог. Аминь.